Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер». В эфире наш еженедельный журнал. И с вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Наши темы далеко не всегда совпадают с первыми полосами федеральных СМИ. И тем интереснее они для нас. Сегодня в выпуске. Гуманитарная миссия в ближневосточном регионе. Что это такое и кому это нужно? «Милости хочу, а не жертвы», — говорит Христос. Но как не перепутать одно с другим? 60 лет реабилитации Всеволода Мирхольда. За что был казнен режиссер с мировым именем? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
У всех на слуху сейчас военное участие России в сирийском конфликте, обострение отношений с Турцией и многие другие события в ближневосточном регионе. Это понятно и правильно, когда мы пытаемся разобраться, что же делает Россия в этой войне и какова ее роль и цели. Но в тени на этом фоне остается другая наша деятельность – гуманитарная. Поддержка школ, больниц, координация деятельности соотечественников там же, в ближневосточном регионе. Масштаб этой работы пока не настолько велик, как у аналогичных европейских организаций. Но нам бы хотелось обратить внимание на те инициативы, которые сейчас уже имеют место. Это же ведь очень важная и смелая позиция – помогать людям в горячих точках, там, где в этом особо нуждаются. Русская гуманитарная миссия ведет сейчас работу в палестинской автономии и секторе Газа. Необходимо ее присутствие и в Сирии, и в Ливане, и в Ираке. Что именно делает эта миссия в регионе? В нашей студии Евгений Примаков, генеральный директор русской гуманитарной миссии, журналист, ведущий программы «Международное обозрение». Евгений, добрый вечер.
Добрый.
Вы могли бы рассказать, а в чем состоит ваша деятельность и чего вы там, собственно говоря, добиваетесь?
Ну, не мы одни присутствуем на Ближнем Востоке. Императорское православное палестинское общество многое делает, отправляет туда гуманитарные грузы и в Сирию в том числе. Вот, и фонд Андрея Первозванного, и многие другие организации. Мы считаем, что жизненно необходимо показывать нашу российскую, я имею в виду, добрую волю и протягивать им руку дружбы не только там, с чем-нибудь увесистым, да, и тяжелым угрожающим в адрес террористов. Но вы должны же понимать, что там же не только террористы. Есть и люди, которые тоже и борются с ними, люди, которые страдают от них, местное население, из которых большинство, на самом деле, даже мусульмане. Вот. Мы должны показывать им, что мы не только готовы бомбить злодеев, но и для мирных людей делать что-то доброе и хорошее, что-то облегчать их жизнь каким-то образом. Да? Местное население очень сильно страдает от этой войны. Лагеря беженцев в Ливане переполнены. Каждый четвертый ливанец, ну, житель Ливана сейчас, это не ливанец, а беженец из Сирии или из Ирака. Иракцы вообще в жуткой совершенно ситуации. Многие иракцы, которые бежали от войны в свое время, в том числе и в Сирию, теперь вернулись обратно в Ирак, потому что они бежали от войны в Сирии же. Люди потеряны, люди голодают, у них нет медицинского обслуживания, нет медицинской помощи, лекарств, мест в школах. Растет поколение потерянных детей, которые знакомы, в общем-то, с тем, как устроен автомат Калашникова, а с какой стороны книжку открывать, не очень знают. Это беда, это катастрофа. И Россия, и русские люди, и жители России, они должны делать что-то, кроме поддержки нашей авиации, да, нести туда добро. Мы сейчас собираемся открыть больницу, госпиталь для беженцев в Ливане, где люди могли бы получать хотя бы минимальное какое-то медицинское обслуживание, медицинскую помощь. Для беженцев должны создаваться рабочие места, они должны получать возможность работать, не просто получать там посылки с сухпайком, которую съел, и дальше непонятно, что делать. В той же Сирии, там, где от террористов освобождена территория сирийской армии, должна восстанавливаться мирная жизнь. Это не просто пригнать туда самолет 76-й ИЛ с одеялами, койками и консервами или рисом. Это рутинная, долгая, иногда опасная работа, которая должна делаться на земле.
А у вас есть какие-то планы по ведению этой работы?
У нас, безусловно, есть планы по ведению этой работы. Мы это будем координировать, я имею в виду русскую гуманитарную миссию, с МЧС, поскольку мы все зависим от логистических цепочек. Очень часто бывает так, что там, килограмм помощи условной, да, становится золотым по-настоящему, если его тащить откуда-то из России. Очень часто логистические цепочки предполагают постоянное присутствие в поле, на месте, чтобы на месте организовывать, ну, то, что коллеги иностранцы называют needs assessment, да, оценка нужд, оценка потребностей, заканчивая там последней милей по доставке этой помощи. Для этого надо присутствовать там. Это сейчас опасно и проблематично. Мы проводим курс по безопасности для сотрудников НКО, который обучает людей работать в кризисных зонах, в том числе для того, чтобы подготовить своих сотрудников и людей, которых мы будем потом привлекать для работы в Сирии, в Ираке. Работа там в планах на 2016 год у нас стоит. В Ираке, например, к российскому генконсульству обратились христиане, которые бежали из города Мосул. Мосул сейчас находится под контролем террористов, христиан там просто режут. Грабят, режут, выгоняют из их домов. Они бегут в иракский Курдистан. Это брошенные люди, которых, естественно, поддерживает местная христианская община, но эта помощь недостаточна. Надо понимать, сколько среди них людей больных, там, инсулинозависимых, есть ли у них обеспечение печками на зиму, теплой одеждой, питьевой водой, насколько удовлетворены их базовые потребности. Для этого надо присутствовать там, и наши люди собираются выехать туда.
На данный момент русская гуманитарная миссия, работу которую вы координируете, основные свои усилия направляет на страны палестинской автономии, да, сектор Газа. Где вы присутствуете сейчас? Могли бы рассказать об этом?
Мы присутствуем там сейчас, поскольку это понятная территория, где можно наладить достаточно быстро работу, где понятны нужды. Это две школы. Школа в Вифании, школа в Вифлееме, где идет преподавание русского языка, и учителя, которых мы привлекли, русская гуманитарная миссия привлекла из института имени Пушкина. Спасибо нашим коллегам огромное. Они сейчас преподают русский язык в этих двух школах. Вахтовым методом учителя приезжают, учителя уезжают, новые приезжают. В секторе Газа это общинный центр «Калинка», неформальное такое образование, которое основали русскоязычные женщины, они проживают в секторе Газа, они вышли замуж в свое время за палестинских граждан, которые учились в бывшем Советском Союзе, уехали к себе на родину, и, соответственно, их жены, как декабристки, уехали тоже за ними в Газу. У них родились там дети, которые должны знать русский язык, должны помнить, откуда их мамы приехали. И, конечно, и их мама, и мы, соответственно, очень волнуемся за то, как эти дети проводят свое время на улице. И, конечно, было бы лучше, если бы они не автомат Калашникова устройство изучали, не собирали патроны, да, или осколки, а читали бы русские книжки и учили бы русские песенки. Вот этим мы занимаемся. Но мы понимаем, что палестинская автономия – это только часть, возможно, символическая часть того, что происходит на Ближнем Востоке в целом. Для нас это такая площадка, откуда мы дальше собираемся распространять нашу работу вглубь, так сказать, региона.
Чем в работе, когда вы, дай бог, чтобы все случилось, да, и в 2016 году реализовались ваши планы, чем в вашей работе в Сирии, на территории Ливана могла бы помогать вам Русская Православная Церковь и, ну, может быть, со стороны общества тоже какая-то помощь была бы вам необходима?
Вы знаете, мы хотели бы, во-первых, чтобы и общество, и церковь, ну, с церковью вопросов никаких нет, церковь очень хорошо понимает, я так подозреваю, необходимость этой работы. Нам бы хотелось, чтобы общество понимало, насколько это важно и нужно для России, насколько репутация России, доброе имя России нужно народу России, насколько, извините, буквально важно нашим соотечественникам, туристам хотя бы, да, которые едут в какую-то арабскую страну, получать не плевки в спину за то, что наши самолеты кого-то разбомбили, там, неправильного, по мнению плюющих, да, благодарность за то, что мы делаем, от самых разных людей. Это вопрос безопасности нашей страны, доброе имя нашей страны. И второе, это абсолютно понятный, простой, знаете, такой практический запрос. Нам нужна поддержка, нам нужно собирать средства на то, чтобы эти программы работали, потому что мы пока что работаем там из того, что мы сэкономили, где-то там выпросили у кого-то и так далее. А мы считаем, что наши крупные корпорации, которые внешнеэкономическую деятельность ведут, они должны участвовать в этом. Это важно, и это практика, которая принята во всем мире. Это нормально, это не что-то выдающееся.
Спасибо вам большое и помогай Бог в вашей работе.
Спасибо.
Спасибо вам. Напомню, в нашей студии был Евгений Примаков, генеральный директор русской гуманитарной миссии, которая работает в Ближневосточном регионе, журналист, ведущий программы «Международное обозрение». В некоторых храмах Москвы и других городов сейчас можно увидеть ящики для сбора пожертвований в пользу жителей Сирии. Установлены они по инициативе Императорского православного палестинского общества. Многие, наверное, видели их, но не всегда бывает понятно, на что именно и как будут тратиться эти деньги и куда, собственно, доставляют гуманитарные грузы. Мы задали этот вопрос Елене Агаповой, заместителю председателя Императорского православного палестинского общества. Вот ее комментарий.
2013 года наше общество взяло на себя миссии по оказанию гуманитарной помощи страдающему населению Сирии, независимо от конфессиональной принадлежности. Мы передаем эту помощь патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну X и верховному муфтии Сирии Бадреддину Аль-Хасуну. И вот за это время, с 2013 года, нам удалось отправить, собрать и отправить 12 партий гуманитарной помощи. Это и продовольствие, продукты длительного хранения, это и медикаменты, это и детское питание, и канцелярские и школьные принадлежности, которых очень большой дефицит. Предметы первой необходимости, одеяло, одежда. В общем, перечень очень большой, и он очень востребован, потому что очень много беженцев, очень много людей, лишенных крова, детей, потерявших родителей. В той ситуации, которую мы наблюдаем, мы решили объявить и провести сбор, обратиться к гражданам российским с призывом оказать поддержку и собрать всем миром 13-ю партию гуманитарной помощи. Собрано уже 45, даже я бы сказала, почти 50 тонн гуманитарной помощи. Наша историческая миссия состоит также в том, чтобы поддерживать и сохранять великое культурное наследие стран Ближневосточного региона. Мы сейчас представили в ЮНЕСКО свой план действий, где, в каких сферах мы могли бы быть взаимополезны, потому что у нас есть возможность вот спасти то, что еще не попало в поле зрения боевиков, террористов, и древние манускрипты, рукописи, и книги священные, и различные материалы, и иконы, которые мы могли бы вывести, и вывести при поддержке ЮНЕСКО, безусловно. А поскольку Сирия и Ирак – это, по сути, музей под открытым небом, где концентрация древности настолько велика, то, безусловно, еще можно спасти то, что не разрушено, и то, над чем не зависла вот эта вот угроза уничтожения. И мы полагаем, что мы могли бы вывести на территории музеев известных для временного хранения, для того, чтобы по окончании боевых действий мы могли бы вернуть эти ценности в Сирию, в те музеи, которым эти ценности принадлежат.
Это был комментарий Елены Агаповой, заместителя председателя Императорского православного палестинского общества. Напомню, сегодня в теме недели мы говорили о российских гуманитарных миссиях, которые работают в Ближневосточном регионе. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, порой даже и разночтения. Вот, к примеру, в ближайшее воскресенье будет читаться такой эпизод из Евангелия от Матфея, из 9 главы, где есть такая фраза: «Пойдите, научитесь, что значит, — говорит Христос, — милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Что значит «милости хочу, а не жертвы»? В чем разница между милостью и жертвой? Об этом мы сегодня говорим с протоиереем Павлом Великановым, настоятелем Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главным редактором портала богослов.ру. Отец Павел традиционно в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот христиане, так посмотришь, да, мы такие жертвенные. Мы настолько руководствуемся и стараемся руководствоваться вот этой вот жертвенностью в нашей жизни, что у нас прямо вот жертвенность написана на лице. Вот такой большой складкой мрачности какой-то, что, в общем-то, не остается места для радости, о которой в Евангелии на самом деле сказано, там практически каждое слово об этом. Вот, не знаю, могли бы вы прокомментировать, что значит эти евангельские слова «милости хочу, а не жертвы», и что за жертвенность такая есть в нас, какой она должна быть на самом деле?
Спасибо, Алла. Да, действительно, нередко приходится слышать недоуменное вопрошание людей, далеких от церкви, и чего же это вы, православные, все такие мрачные, груженные множеством различных требований, постов, молитв, правил и всего прочего. И проблема на самом деле есть. В какой-то момент человек привыкает к тому, что он живет внешним православным укладом жизни или даже обрядом. И после этого вдруг он ставит большую жирную точку. Ему тяжело, ему сложно. Он лишил произвольно, сознательно себя очень многого. Ему где-то даже некомфортно в этом всем. Но он, как человек ответственный, как понимающий, что за все понесет ответ перед Богом, все это на себе тащит. И поэтому ему становится тяжело и мрачно. Он ощущает себя вынужденным приносить эту жертву Богу.
В этом смысле жертва, да? То есть я фактически эту жертвенность несу перед собой как флаг, я должна, да, или должен буду предъявить ее Богу в конце своей жизни.
Да, он отрывает от себя самое любимое, самое дорогое, и почти со слезами вынужден это вот принести Богу в жертву.
Должно же быть по-другому. Это вот как, знаете, как от избытка сердца глаголит уста, точно так же от любви, да, рождается молитва.
А теперь давайте посмотрим на всю ту же самую ситуацию, но с другой стороны. Что такое наша молитва? Ее можно рассматривать как обязанность, как то, что мы должны сделать. А можно рассматривать как возможность. Как возможность поговорить с тем, кому ты на самом деле обязан всем в своей жизни, с кем ты можешь вступать в прямой разговор, кому ты можешь рассказать о том, что тебе невыносимо тяжело, с кем ты можешь даже спорить, кому ты можешь напрямую высказывать свое возмущение, недоумение и непонимание того, что происходит. Это нигде нам не запрещается. Понимаете? Это же удивительная возможность человеку стать личностью в абсолютно откровенном, нелицемерном, нелукавом разговоре с Богом. Будет хитростью, если мы начнем Богу рассказывать о том, что, Господи, мы с тобой абсолютно во всем согласны, а в глубине души скажем, ага, как же, согласны, еще как не согласны, но ты большой, ты сильный, мы вот не можем тебе ничего сказать. Так вот, если молитву мы воспринимаем как обязанность и долг, который нас вынуждает кто-то большой своим авторитетом, своей властью делать, это действительно тяжело, мрачно, и вот приходится взваливать на свои плечи и тащить. Когда мы понимаем, что это уникальная возможность, если мы не помолимся, с нами ничего не произойдет. На нас не обрушатся все громы небесные. Ничего не произойдет. Но мы себе перекроем кислород. Понимаете? Мы лишим себя того самого источника вдохновения и радости жизни, на который всего лишь надо уделить там несколько минут утром, несколько минут вечером. Ситуация переворачивается, мы начинаем видеть, что, слушайте, да нет никакой с нашей стороны жертвы. Это с его стороны, со стороны Бога, некогда была принесена жертва за каждого из нас. А мы всего лишь используем или не используем весь тот богатый арсенал средств, которыми нам позволено и дозволено становиться другими, становиться святыми. Помните ситуацию с Марией Магдалиной, когда он приносит сосуд с миром и выливает его на ноги Христу, вытирает своими волосами, ну, смотрит, безумие какое-то. Это
очень дорогое масло.
Это же ну, нецелесообразная вещь. А почему? А потому что ей уже ничего не жалко. Когда она внутри себя ощутила и вот прочувствовала эту милость Божию к ней, грешнице, отвергнутой и презираемой всеми праведниками, всеми другими людьми, ей уже ничего не жалко для Бога. Вот это удивительный парадокс, когда человек входит в это ощущение переживания милости Божией к себе, он вырывается вот из уз любимого нами эгоизма. Понимаете? Мы не можем эгоизм вытолкнуть, вытеснить своими усилиями. Но когда нас Господь просто берет за шкирку и к себе чуть-чуть притягивает, нам уже не до эгоизма, понимаете? Мы уже готовы расточить все, раздать, что у нас есть, свое время, свое внимание, свои труды, потому что мы понимаем, что через нас действует Бог. Это не я такой стал великодушный и щедрый, да ты никто. Ты просто понимаешь, что вот это единственное правильное твое устроение, когда ты становишься просто прозрачным проводником Бога для этих людей, для окружающих. И это, собственно говоря, и есть ответ на ваш вопрос, что такое милости хочу, не жертва. Мария Магдалина не жертвовала, понимаете? Она не пришла к нему: «Учитель, сейчас я тебе отдам самое дорогое, что у меня есть, это алавастровый сосуд с миром». Она ничего этого не сказала, понимаете? Она со слезами бросилась к нему в ноги и сделала то, что считала нужным.
Спасибо вам большое за этот комментарий. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру, комментировал Евангелие в нашем журнале. Спасибо.
И вам спасибо. Храни всех Господь.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим о реабилитации Всеволода Мирхольда, а во второй части программы – о книжной ярмарке «Нонфикшн», о походах в минус 50 и о том, как сделать доброе дело, не выходя из дома.
Живая история.
26 ноября 1955 года, то есть 60 лет назад, был посмертно реабилитирован Всеволод Мирхольд. Это режиссер с мировым именем и создатель режиссерского, или как еще называют его, авторского театра. Человек, который принял революцию 1917 года и при этом был арестован по 58-й статье как враг советской власти и в 1940 году после жестоких пыток расстрелян. Его прах после кремации ссыпали в общую могилу на кладбище Донского монастыря, где неподалеку находился крематорий НКВД. Для истории его политические взгляды оказались менее важны, чем его художественный опыт, которым в режиссуре пользуются сегодня очень широко. А вот в чем его суть и вообще, что он был за человек? С нами на связи ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, театровед Борис Любимов. Борис Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать о том, что же привнес в нашу культуру Мирхольд и чем мы обязаны этому человеку?
Скорее даже не столько режиссерский театр, сколько понятие авторского театра. Потому что режиссеры были и Вахтангов, и Таиров, и так далее. Но вот понятие авторского театра, а он даже одно время писал на афишах «автор спектаклей», так себя называл, вот это действительно в России до Мирхольда не было. Со всеми плюсами и минусами этого явления. Здесь хозяин абсолютно режиссер. Он может менять текст автора, он может менять сюжетную последовательность, выкидывать одного персонажа, привносить другого. Он может, скажем, положительного героя сделать отрицательным, как это, опять-таки, бывает во многих спектаклях сегодня. Ну, представьте себе, скажем, я сейчас возьму и поставлю «Горе от ума», где Фамусом будет положительный герой, а Чацки отрицательный, например.
Нестандартный взгляд, такой, вполне соответствующий современной постановке. Да.
Да, вот это и есть, так сказать, авторский театр, потому что режиссер... Вообще, Станиславский Немирович Данченко, когда его спрашивали: «А у вас какой театр, актерский или режиссерский?» Он говорил, что у нас театр автора. Мы стараемся воспроизвести автора верно, проникнуть его глубь, и режиссер умирает в актере, с другой стороны. Другое высказывание Немировича Данченко. Значит, режиссер – это тот, кто глубоко постигает автора и умирает в актере. Меркольд так бы никогда не сказал. С другой стороны, Меркольду, если верить его воспоминаниям его близко знавшего драматурга Гладкова, говорил, что режиссерский театр – это актерский театр плюс композиция целого. Вот так, так говорил Меркольд. Но в определенный период он называл себя автором спектакля. Не режиссер, не, простите, не драматург, не актер, а режиссер. И в этом он, конечно, сегодня на многих влияет. Причем это было еще и в 30-е годы, когда он сам выступил с докладом «Меркольд против Меркольдовщины», против своих эпигонов. Что бы он сказал в виде многих сегодняшних эпигонов, можно только подумать. Он вошел в культуру, скажем, в начале века, ну, примерно в 5-м году, когда он у Станиславского в несостоявшейся, нереализованной студии на Поварской, они пытались создать театр-студию, с которой ничего не вышло, но начало было положено вхождению символистского театра в уже был символизм в поэзии, уже был символизм в живописи, в музыке. В театре его не было. И вот это движение к новым формам сценического искусства, оно и наталкивалось на сопротивление в виде коробки сцены, в виде определенного типа актеров, с которым он работал. Самые выдающиеся его работы были перед революцией. Как ни странно, на императорской сцене в Александринском театре такие спектакли, как «Дон Жуан» и «Маскарад», стали классикой отечественного искусства. Больше того, уже Меркольда посадили, его уже нету, а «Маскарад» еще шел без фамилии режиссера в течение 24 лет.
Борис Николаевич, Меркольд, то, что он делал абсолютно искренне. И искренне симпатизировал тому, что происходило в стране в 1917 году. И возникает вопрос, а за что же тогда человека в 40-м уже году расстреляли? Или как по другой версии сказано, что его фактически утопили в нечистотах, просто сотрудники НКВД. Что такого могли вменить ему в вину по 58-й статье?
Поскольку в борьбе за власть тогда все, кто был связан с первыми годами, почти все, кто был связан с первыми годами революции, они следующие, как это часто бывает в революции, следующее поколение революционеров выбивает, во-первых, своих конкурентов, во-вторых, своих предшественников. Вот если просто посмотреть на списки, то это становится очевидно. И, мне кажется, Меркольд и вот именно в эту волну попал. Это тоже был такой сигнал, знак. Ребята, ведите себя хорошо, потому что, несмотря на ваши заслуги, с каждым из вас может быть то же самое. Понимаете, парадокс той эпохи. Автор «Белой гвардии» Булгаков умер в своей постели, а автор «Канармия» и «Бабель» был, по-моему, в том же году, что и Меркольд был в случае арестован. Так что их тогда это называли «Серия Берия». Вот пойдите, разгадайте парадоксы истории.
Пару слов буквально о том, насколько актуально сейчас наследие Меркольда.
Вы знаете, мне кажется, что сегодня, если кто-то из режиссеров его времени оказывает воздействие на сегодняшнюю жизнь, то это в очень большой степени именно Меркольд, в меньшей степени Таиров. Потому что, ну, скажем, есть театр Вахтангова, но есть центр Меркольда в Москве. Это все-таки не будем это забывать, и это там многое происходит значительное и интересное. И кроме того, я так, глядя на молодых режиссеров, понимаю, что они себя мыслят в гораздо большей степени по модели Меркольда, чем, скажем, по модели какого-либо другого режиссера. Поэтому, несмотря на то, что и театральное искусство наиболее приходящее из всех других видов искусства, ну, по определению просто уходит, живопись остается, а театр умирает, литература остается, театр умирает. Все-таки, несмотря на то, что он как бы был стерт с лица земли на 15 лет, постепенно за последние 60 лет очень много сделано для того, чтобы его наследие обрело и историко-культурный, но и практический смысл тоже.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Борис Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, театровед. А вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».